Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем нашу серию научно-космических радиоподкаста-передач под названием «Теория Большой Бороды». С вами все еще я, Антон Поздняков. Мы все еще с вами говорим о науке и космосе. И в этом выпуске я, более того, отвечу на ваши вопросы, на самые интересные, которые вы мне, напоминаю, присылайте на почту ip@birdycast.com. Вы задаете вопросы, я отвечаю ответы, все счастливы, вроде как, насколько это возможно в текущей ситуации. Тем не менее, давайте начнем, прежде чем перейдем к вашим вопросам, несколько вещей, которые нам нужно с вами обсудить. Во-первых, в июне этого года, то есть сейчас, и в июне 2022 года, потому что многие могут слушать это из далекого будущего, я надеюсь, что подкаст для вас все еще актуален, напишите где-нибудь там в комментариях, где сможете, что я слушаю это из 2024 или 25 или 27. В общем, из какого бы года не слушали, напишите это где-нибудь, если мы все еще существуем, и вы можете мне куда-то написать. Так вот, в июне будет интересное событие, которое можно будет наблюдать невооруженным глазом на ночном небе. В прошлый раз я вам рассказывал о том, что, возможно, будет метеоритный шторм, какого там 30 мая он должен был быть. Но метеоритного шторма толком не случилось. И вообще эти штуки достаточно сложно предсказывать, потому что, ну, метеоритный шторм — это когда Земля, в частности, пролетает через какое-то пылевое облако, а пылевые облака — штука не очень заметная на ночном небе. Поэтому предсказывать такие штуки очень-очень сложно в плане астрономии. А вот эти вещи, о которых я сейчас говорю, предсказывать очень просто, и вы их точно сможете увидеть, если у вас будет хотя бы одна безоблачная ночь. Итак, что же можно будет увидеть? А перед рассветом в июне можно будет посмотреть на следующее зрелище. Все планеты, видимые невооруженным взглядом, можно будет увидеть в рядочек. Вот они вот так вот выстроятся, причем выстроятся по порядку. То есть можно будет увидеть слева направо Меркурий, Венеру, потом Луну вместо Земли, да, ну как бы должно же что-то занять вместо Земли. Так вот, Меркурий, Венеру, Луну, Марс, Юпитер и Сатурн. Они будут вот на одной линии. Это не аппарат планет. Аппарат планеты немножко другое, это когда планеты выстраиваются в один ряд, а тут это как бы просто на ночном небе они будут вот в один ряд вот так вот выстроены. Событие не то чтобы супер редкое, но довольно прикольное. То есть можно будет реально взять, посмотреть на небо. Большую часть из этого можно будет увидеть, ну, то есть большую часть планет можно будет увидеть и ночью. Для этого есть специальные приложения, всякие там планетарии онлайн, не онлайн, разные, если вы хотите посмотреть, как это будет выглядеть, в какую ночь, куда надо смотреть, в какую сторону, как это все выглядит и так далее. Просто загуглите там планетарии онлайн, и вам все покажут. Можно будет задать свое местоположение, и в нужную ночь вам покажут, как все будет выглядеть. Так что не пренебрегайте возможностью посмотреть на небо, если она у вас будет, тем более вот такое вот интересное событие можно будет в этом самом небе наблюдать. Ну и еще одна вещь перед тем, как мы перейдем к ответу на ваши вопросы. В общем, тут такое дело, у этого выпуска есть весьма необычный партнер. А именно это латвийское радио 4, которое, в свою очередь, делает много подкастов сами. И вот они пришли ко мне, мы с ними уже работали в прошлом году. И вот они пришли ко мне и говорят, мол, Антон, у тебя такой крутой подкаст о науке, мы тоже делаем много подкастов, поэтому давай вместе что-нибудь интересное сделаем. И надо сказать, в текущей ситуации очень кстати, что вот такая организация решила поддержать теорию Большой Бороды, тем более вот в такие времена. И как у нас примерно был диалог? Я уже вам сказал, что у латвийского радио 4 есть куча разных подкастов, и они мне предложили примерно следующее. Мол, послушай, что мы делаем, если что-то понравится, расскажи своим слушателям. Как бы ситуация вин-вин по определению, да? Ну и я послушал, что они сейчас делают, и мне, как говорят у нас в Одессе, таки есть что вам рассказать. Как вы знаете, в плане подкастов я вообще человек, хоть и много подкастов слушающий, но довольно переборчивый. И как вы, наверное, за долгие эти 377 выпусков, да, 377 выпусков, думаю, уже смогли убедиться, Антон фигни не посоветует в плане подкастов, так точно. И вот из всех их подкастов я хотел бы выделить подкаст, который называется «Дикая натура». Как нетрудно догадаться из названия, это подкаст про дикую природу, животных и прочие подобные штуки. Это в хорошем смысле радийная передача, в которой ведущий, зовут его Дмитрий Шандро, берет интервью различных специалистов, активистов, людей как-то задействованных в науке, ученых, людей задействованных в индустриях, связанными с животными и так далее. Он выходит еженедельно, так что если в ваших подкаст-подписках сейчас образовалась какая-то пустота, так как многие сейчас подкасты либо снизили активность, либо вообще закрылись, то это вот прям неплохой вариант эту пустоту чем-то заполнить. И я сам подписан на «Дикую натуру». Из последних выпусков могу вот выделить эпизод про украинский зоопатруль с Соней Садовской. Это рассказ о том, как, собственно, активисты в Украине во время войны вызволяют домашних животных, которые по разным причинам остались в квартирах, или просто потеряли дом, оставлены были на улице, как это все работает, с какими трудностями приходится сталкиваться. Действительно такой важный и местами прям берущий за душу выпуск. Или вот еще один был классный выпуск из недавних про цикад. Там вообще рассказывается, что такое цикады. Цикады — это, кстати, такие здоровенные, похожие на мух существа. И есть виды цикад, которые вылупляются целыми поколениями и раз, кажется, в 17 лет, что-то в этом роде. То есть они 17 лет живут в земле, как личинки, потом вылупляются и жрают все, что видят. И вот такие вылеты в Штатах расписаны там на сотню лет вперед предсказаны. Ну и, соответственно, некоторые цикады могут увидеть абсолютно новые поколения людей там, в 2100 каком-то там году. В общем, ссылочки есть в шоу-ноутах, либо же в подкаст-приложении своем ищите. Подкаст называется «Дикая натура». И если будете слушать в Кастбоксе или по подкастах, или в других местах, где есть какой-то способ оставить отзыв, а в первую очередь это Кастбокс и Apple подкасты, напишите им там в комментариях фидбэк, что вы думаете о подкасте, и скажите, что пришли от меня. Им будет всячески приятно. Еще раз, все ссылочки в шоу-ноутах. Подкаст «Дикая натура» от Латвийского радио 4. Ну, а теперь пришло время отвечать на ваши вопросы, которые вы мне присылаете на почту ap@berdigast.com. Это основной способ нашей там коммуникации. Так что давайте, собственно, к этим вашим вопросам и перейдем. Итак, слушательница Марта пишет следующее. Привет, Антон, бла-бла-бла-бла-бла. Собственно, вот. Джеймс Веб успешно запустили, и скоро он должен начать показывать первые изображения. Что при этом он сможет открыть? Сможет ли он показать, что на самом деле произошло во время Большого Взрыва? Оу, это вопрос интересный, и я, пожалуй, разобью ответ его на две части. Один практичный такой, практический. Практичный или практический? В общем, сейчас поймете, а второй такой более философский и про науку, про физику в целом. Итак, начнем с того, что же нам покажет Джеймс Уэбб. Об этом мы с вами уже говорили. Тут вот на днях анонсировали, что первые изображения от Джеймса Уэбба у нас поступят 12 июля 2022 года. Первые цветные изображения. Обсуждали с вами, что такое цветные изображения в случае инфракрасного телескопа и так далее. В общем, скоро он нам начнет давать какие-то данные. Напомню, что инфракрасный телескоп означает, что он в первую очередь сможет что смотреть сквозь пыль, видеть далеко, ну потому что красное смещение, объекты, которые очень старые, они находятся очень далеко от нас, ну мы их видим очень далеко, соответственно, они подвержены красному смещению за счет расширения Вселенной, поэтому далекие от нас объекты как раз вот смещены в инфракрасный спектр, он сможет потенциально увидеть там первые поколения звезд, ранние галактики, то, как они формировались. Это все нам пока доподлинно неизвестно, и Джеймс Уэбб как раз сможет нам приоткрыть завесу этих тайн. Также он сможет посмотреть на экзопланеты, видеть какие-то особенности их атмосфер и вот такие вещи. Это если говорить о том, что же он сможет открыть. Ну и потенциально мы, может, увидим какие-нибудь новые типы объектов, что-нибудь в этом роде. Сможет ли он показать, что на самом деле произошло во время большого взрыва? Нет, потому что с помощью электромагнитных волн мы не можем заглянуть за время рекомбинации. Рекомбинация, напомню, это время, когда у нас Вселенная внезапно стала прозрачной. То есть какое-то время Вселенная была непрозрачной для света, а потом она достаточно остыла, то есть фактически Вселенная была как одна такая большая звезда, как одна внутренность звезды. Настолько там было горячо, и поэтому фотончики постоянно обо что-то сталкивались и не могли лететь достаточно далеко. А потом произошла рекомбинация, у нас Вселенная пришла в достаточно холодное состояние, чтобы стать прозрачной для света, и вот этот вот свет мы видим в виде реликтового излучения. Раньше, чем реликтовое излучение было испущено, мы не можем видеть в электромагнитном спектре. То есть, фактически, как бы далеко в прошлое мы не заглядывали, насколько бы мощный у нас не был телескоп, мы никогда ничего не увидим, в плане вот увидим глазами. Об этом мы сегодня, кстати, еще поговорим в другом вопросе. И поэтому, ну, как бы увидеть большой взрыв Джеймс Уэбб точно не сможет. Мы можем иметь какие-то косвенные данные потенциально о времени до рекомбинации, кроме моделирования. И это, например, потенциально могут быть как раз первичные гравитационные волны, если мы их когда-нибудь сможем зарегистрировать. Вот гравитационные волны, они распространяются до рекомбинации, и рекомбинация на них никак не влияла. Теперь философская часть ответа на вопрос про то, что же на самом деле произошло во время большого взрыва. Вот эта вот часть про «на самом деле» — это очень интересная часть, скажем так, физики. Мне кажется, опять же, это мое представление, здесь можно, естественно, по-разному интерпретировать то, что делает физика, что является там объективной реальностью, существует она или не существует, или все, что мы видим, оно на самом деле является там матрицей, уйти в солипсизм и так далее. Но мне кажется, важно для себя осознать, по крайней мере для меня это было важно, вот с точки зрения моего понимания того, что делает физика и зачем нам вообще все эти открытия, и как мы это все делаем, и вот все эти, например, споры о том, а на самом деле как устроена там квантовая механика, и что там на самом деле законы физики, как они прописаны, а является ли там, не знаю, теория относительности тем, что на самом деле существует, как бы, чем на самом деле управляется наш мир. Вот эта вот на самом деле часть, она абсолютно, мне кажется, не связана с тем, что делает физика. Потому что что в моем понимании, чем занимается физика? Физика пытается создать модель виртуальную, вот ментальную модель мира, в которой мы гораздо более могущественны, чем в реальном мире. Потому что что в реальном мире? Мы можем в реальном мире только смотреть на то, что происходит, и регистрировать какие-то данные с помощью каких-то сенсоров. Ну вот есть у нас там телескопы, есть у нас там глаза, руки, ноги, да, вот там мы можем к чему-то прикоснуться, получить какой-то сигнал в мозг, можем проводить эксперименты, можем там ронять яблоки с деревьев, можем запускать спутники, они там нам тоже какие-нибудь данные передают. То есть мы можем собирать данные из мира вокруг нас. В то же время физика и, собственно, любая другая наука, она строит ментальную модель, она строит виртуальный мир, задача которого быть максимально похожим на мир вокруг нас. То есть, чтобы мы могли в нашем виртуальном мире, вот мы создали виртуальный мир, у которого есть правила, правила, которые прописаны, правила, которые мы создаем. То есть это примерно как работа детектива, да, вот детектив воссоздает события, но при этом он каждый раз воссоздает какое-то, ну, новое, ну, новый ход действий, да, вот у нас есть какие-то улики, и мы должны воссоздать возможные сценарии, которые эти улики сгенерировали. То есть, если у нас, например, недостаточно улик, это значит, что мы можем создать много разных сценариев, которые дают нам результат, который у нас есть на руках. Да, то есть убийца может быть садовник, а может быть не садовник, а может быть убийца дворецкий. И вот если у нас равновероятные сценарии того, что убил и Дворецкий, и Садовник, вот это значит, что у нас недостаточно данных. Так вот, чем занимается физика? Физика, собственно, берет и воссоздает вот этот вот виртуальный мир. И как только этот виртуальный мир начнет давать нам абсолютно точные данные, такие же, как в нашем мире, это значит, мы предполагаем, да, что модель, которую мы создали, идентична модели, которая есть на самом деле. И здесь я делаю такие вот воздушные кавычки, когда говорю «на самом деле». Потому что мы не знаем, есть ли вообще какие-то правила у этого мира. Мы не знаем, насколько они консистентны. Опять же, тот же солипсизм говорит нам о том, что, может, это было вообще все создано только что, и мы просто получаем сигналы, которые так организованы. Но когда мы говорим о том, как работают законы физики, мы говорим о цифровом двойнике в каком-то смысле нашего мира. В какой-то степени, так вот как, да, как метавселенная. То, что сейчас уже немножко поутихло, оно было довольно большим базвордом в IT, да. Что, ну вот, представьте себе там какой-нибудь Google Maps, да, вот мы когда ищем нужное место нам на Google Maps, мы же не работаем с реальным миром, мы работаем с моделью мира, который воссоздан, в котором там нужные места нам расставлены и так далее. И в этом мире мы гораздо более могущественны в виртуальном. Мы можем вертеть время вперед-назад, мы можем перемещаться по этому пространству, как захотим. Мы можем, ну, то есть вот когда я хочу поехать, там, не знаю, в соседний город, я взял и в Google Maps поставил точку, мне проложили маршрут, я, если нужно, там, перенесся в нужную мне точку, посмотрел, где там вход в нужное мне место, и вот, пожалуйста, я в реальном мире этого сделать не могу, в реальном мире я могу только, там, не знаю, сесть в машину, начать идти пешком, не знаю, сесть в автобус и так далее, и ехать. А в мире виртуальном я могу гораздо больше вещей делать. И так как этот мир виртуальный максимально соответствует реальному миру, это значит, что у нас произошло наложение, и значит, что я могу вот эти вот виртуальные действия как-то проецировать на реальный мир. И, собственно, этим и занимается физика. И поэтому, когда мы строим модель нашего мира, вот эта вот виртуальная модель, большой взрыв, на самом деле же большой взрыв — это всего лишь факт того, что Вселенная расширяется. Но вот эта вот модель, когда мы ее строим, позволяет нам, например, отматывать время назад. И говорить, что вот смотрите, вот у нас есть вот такие данные, мы все их учитываем, мы построили модель, которая при временном своем развитии дает нам такие же улики, как у нас есть на сегодняшний день, которые мы видим с помощью наших телескопов и так далее. И это значит, что наша модель с огромной вероятностью совпадает с тем, что происходило в реальном мире. И вот как бы, как мы когда говорим о физике, причем вот в чем ключевая мысль, которую я пытаюсь донести, что когда мы говорим о законах физики, это, ну, законы физики, это вот и есть та самая виртуальная модель. Законы физики работают так, как мы эти законы физики сформулировали. И наша модель работает вот так, как работает. А то, что было на самом деле, абсолютно не обязательно должно вообще этим законам физики подчиняться. То есть мы не знаем, есть ли там действительно исходный код Вселенной какой-то, да, или нет этого исходного кода. Но код есть в нашем виртуальном двойнике, цифровом двойнике нашего мира, который мы строим с помощью закона физики. И поэтому, когда мы говорим про «на самом деле», вот мы с уверенностью можем говорить только про законы физики, а это антропная штука, это то, что сформировано человеком, это вот как математика. Математика сформулирована человеком, поэтому она всегда, ну, абсолютно, в отличие от естественных наук. Хотя естественные науки точно так же создают виртуальные модели вот этих цифровых двойников реального мира, и на самом деле только с ними и работает. А задача просто сделать максимально похожую модель на реальный мир. А вот такая вот философская часть, на самом деле-то вопрос был гораздо проще, а я, вот видите, на какую философскую тираду разошелся. Давайте к следующему вопросу. Слушатель Алексей спрашивает следующее. В 376 выпуске ты упоминал, что мы можем зрением видеть одну часть электромагнитного спектра, а другую часть можем ощущать в виде тепла. А как думаешь, возможно ли существование такого органа чувств, который был бы видел и воспринимал почти весь электромагнитный спектр как единое целое? Как бы жило существо с таким органом чувств и какие преимущества ему бы это дало? Это на самом деле интересный вопрос. Вот могло ли бы какое-то существо воспринимать весь электромагнитный спектр, и был у него бы такой единый какой-то орган, да, который бы всю часть электромагнитного спектра воспринимал. Ну, наверное, всю часть невозможно, потому что, ну, теоретически у нас электромагнитный спектр ничем не ограничен, и там очень-очень жесткий какой-нибудь там рентгеновские излучения, да, вот оно, в принципе, вот в ультрафиолетовую сторону можно уходить максимально далеко. И, ну, с точки зрения как бы биологической, давайте как бы, если попробовать серьезно ответить на этот вопрос, наверное, единого органа такого не было бы, потому что это, ну, не совсем эффективно делать универсальный орган, который бы весь электромагнитный спектр воспринимал. Ну и, например, почему наш глаз воспринимает только часть, вот ту цветную часть, которую мы видим, это же в первую очередь обусловлено окном прозрачности нашей атмосферы. То есть это часть спектра, которую лучше всего там пропускает наша атмосфера. Да? Поэтому выгоднее всего было развивать орган чувств, который бы воспринимал вот, весь цветовой спектр, видимый спектр. Что же касается существа, которое бы воспринимало каким-то образом и интерпретировало весь электромагнитный спектр, в принципе, можно сказать, что это человек и есть такое существо. Ну вот, в широком смысле, человек и есть единственное существо, которое воспринимает весь электромагнитный спектр, да, с помощью как бы кибернетических штук. Ну, то есть, человек же, он видит весь электромагнитный спектр с помощью каких-то дополнительных органов чувств, называя их там телескопы, тепловизоры и так далее. Никакое другое существо не может так делать. И в каком-то смысле, ну, как бы, чем развитие органа чувств, там, как формирование глаза со временем, да, технически отличается от создания инструмента. Ну, то есть человек, это же, в принципе, мы как-то вот любим делить на естественные и неестественные вещи. Мол, все, что сделал человек, это неестественно, а все, что сделала природа, хотя природа как бы ничего не делает, природа — это неосознанное существо, вот природа — это вот естественное, да? Но все, что делает человек, все является течением природных каких-то сценариев, и, соответственно, то, что человек взял и сделал тепловизор, сделал телескоп там, в видимом спектре, в инфракрасном спектре, в ультрафиолетовом спектре и так далее, это же тоже, ну, это по сути орган чувств, который дает каким-то образом в наш мозг информацию о том, что происходит в плане электромагнитных волн вокруг. И поэтому, если бы существовало существо, да, вот как Алексей спрашивает, как бы жило существо с такими органами чувств, которые бы воспринимали весь спектр электромагнитного диапазона, но оно жило бы как человек, потому что человек и есть такое существо. Вот такой у меня получился ответ. Следующий вопрос задает слушатель Сергей. И Сергей пишет следующее. Почему астрономы не дают какие-то осмысленные имена значимым звездам? С удивлением обнаружил, что самая большая известная на данный момент звезда имеет имя R136A1. Как-то странно, как будто Джордж Лукас имена придумал. Ну, Сергей, я хочу сказать, что это не совсем правда, потому что огромное количество значимых звезд и значимых, в принципе, объектов имеют вполне себе запоминающиеся имена. Какие-нибудь Альдебаран, Бетельгейзе и прочие. А насчет там самой большой звезды... дело в том, что, ну, как бы, с точки зрения астрономии, достаточно каталожного номера, которым, собственно, и является вот подобное название, которое якобы Джордж Лукас роботом придумывает, да? Но при этом есть как официальные, так и неофициальные названия, которые даются и звездам, и другим объектам. Вот, например, как там на Плутоне же... А, нет, не на Плутоне, на Хароне называли кучу объектов в честь... толкиновских, по-моему, из Мордора, да, там, регионов и так далее. Есть примеры с неудачным неймингом, например, как там Аракот и Ультиматуля. Помните вот этот самый объект, который те же Новые Горизонты в поясе Койпера выхватили? Сначала его называли Ультиматуля, потом оказалось, что Ультиматуля использовали в своих названиях немецкие нацисты в свое время, что вызвало такой бэклэш, и пришлось переименовать его в Ракот. Название поменялось, и это название вполне официальное, его используют, хотя у того же Аракота есть и каталожный номер, что-то, по-моему, 2014 MU69, если мне память не изменяет. Я запомнил, что почему-то его назвали в честь аббревиатуры Manchester United, как они посмели, но а дальше это год открытия и чего-то там еще в каталоге. Ну, то есть все эти буквы и цифры имеют какой-то смысл. В то же время все, что используется в, скажем так, за пределами каталогов, если это выходит в какую-то публичную область, скорее всего, это получит какое-то вот осознанное имя, которое будет проще воспринимать людям. Ну вот, не знаю, систему Трапист-1, да, ее назвали, кстати, в честь пива, если мне память не изменяет, бельгийского или какого там. До этого эта там звезда значилась наверняка просто под каким-то каталожным номером. Не всем звездам успевают дать нормальные, скажем так, человечески понятные имена, потому что звезд гораздо больше, чем имен. И давать какие-то осознанные названия стоит только тем, которые используются вот в публичном дискурсе. Ну, вот как-то так. Но я не согласен с изначальным утверждением, что астрономы не дают какие-то осмысленные имена значимым звездам. Вот почти все значимые звезды, которые как-то используются в... в журналистике всплывают и так далее, они имеют все-таки какие-то как раз осмысленные имена. Следующий вопрос задает слушательница Ксения, а даже два вопроса. Первый вопрос у Ксении: что такое черная дыра, из чего она состоит и как они вообще появляются. Часто задаваемый вопрос, у меня есть серия выпусков про черные дыры. Если, опять же, коротко отвечать, в моем понимании текущем, мне больше всего нравится интерпретация о том, что черная дыра есть не что иное, как объект, сотканный из кривизны пространства-времени. То есть черная дыра — это как раз вот завихрение такое в ткани пространства-времени, да, в пространственно-временном континууме, которая вот является, ну, фактически дыркой в этой самой ткани пространства-времени. А почему они появились и так далее. Ну, мы знаем о том, что черные дыры появляются в результате коллапса достаточно больших звезд. Ну, а там, что у них внутри, вот как раз в этом плане то, что это объект, сотканный из кривизны пространства-времени, немножечко аннулирует вопрос, что у них внутри. Потому что у них внутри другой кусок пространства-времени. И еще один вопрос задает Ксения. Есть ли какие-то способы увеличения запасов энергии на марсоходе? Почему их нельзя применить или все же можно? Если мы говорим о марсоходах типа китайского текущего, который Джужун называется, да? Или мы говорим о Spirit и Opportunity, ныне почивших, там марсоходы имеют солнечную панель, и, соответственно, энергию они все время получают от солнца. И они постоянно пополняют запас энергии, который есть у них на борту. То есть у них есть батареечка, и которая заряжается от солнечных батарей, и эта батареечка потом расходуется на все инструменты. Минус такого подхода в том, что на Марсе есть пыль. Пыль налипает на солнечные панели, очищать ее пока что получается достаточно плохо. Иногда очищаются солнечные панели с помощью этих небольших завихрений, да, Dust Devils, которые, собственно, вот так вот прилетают и сметают пыль. Но в результате там той же глобальной пылевой бури, вследствие которой погиб там Opportunity, уже как бы очищение особо не поможет. То есть, как только там пропадает энергия от Солнца в нужном количестве, марсоход замерзает и выходит из строя. Так что в этом случае есть как бы постоянное пополнение энергии марсохода, но при этом есть риски вот подобных штук, которые уже много раз происходили. Если мы говорим о Perseverance и Curiosity, как марсоходах, у них есть на борту RETEG. RETEG — это радиоизотопный термоэлектрогенератор. что-то такое. По-моему, так расшифровывается. В общем, это кусок радиоактивного вещества, которое распадается, вырабатывает тепло, и с помощью как раз эффекта Зейбека мы получаем с помощью термопар большого количества, мы как раз получаем энергию, не мы, а марсоход. Об этом, кстати, тоже есть выпуск, дам на него ссылочку в шоу-ноутах, о том, как работают ретеги, подробно мы об этом говорили в теории Большой Бороды ранее. Так что, если интересно, пойдите послушайте. Что же по поводу увеличения запасов энергии? Тут, к сожалению, у нас нет вариантов, потому что ретег, вот он, в нем есть кусок этого радиоактивного вещества, и вот сколько он будет распадаться, столько у него энергии есть. И со временем отдача энергии, более того, теряется. То есть ретег, вот его как запустили, так вот он с тех пор начинает потихоньку терять энергию. И пополнить его никак нельзя. То есть, потому что вот он все, он закрыт и все. Может ли быть в будущем какой-то дозаправляющийся марсоход? Вполне возможно. Если у нас будут полноценные базы, ну, хотя бы на Луне, а может, когда-нибудь и на Марсе, это значит, что у нас, скорее всего, там будут какие-то транспортные средства, называть их марсоходами или нет, которые как раз смогут заправляться, подзаряжаться и так далее. То есть, ну, для этого, естественно, нужна какая-то инфраструктура на Марсе. Так что пока что дела обстоят вот так. Слушатель Петр спрашивает, насколько я понимаю, для передачи информации на Землю у Voyager'ов должна быть направленная антенна, причем направлена она должна быть точно на Землю, но ведь Земля обращалась вокруг Солнца, постоянно перемещалась. Что же получается, Voyager'ам приходится вилять своей антенной туда-сюда, следя за нашей планетой? Это же куча энергии, а в них там ее и так еле жизнь теплится. Или с такого расстояния, на котором они сейчас находятся, уже не надо вилять, а раньше просто они как-то вот направлялись на Землю? Что касается Voyager'ов, да, действительно, у них вот эта вот антенна, это вот такая большая белая блямба посередине, если вы когда-нибудь видели Voyager, вот эта антенна, она должна быть направлена на Землю. И чтобы это делать, на Voyager'ах есть система стабилизации, та, ну вот, компьютерная ее часть стала передавать недавно вот эту самую телеметрию какую-то странную, о которой я говорил в прошлом выпуске. И соответственно, Voyager'ы действительно должны постоянно, если они хотят передавать данные, они должны эту антенну направить на Землю, иначе вот этот узкий сигнал не сможет общаться с Землей. Когда они были в нашей Солнечной системе, да, они постоянно должны были эту антенну перенаправлять, они меняли ориентацию свою в пространстве и так далее. Для этого у них, собственно, была система из двигателей небольших, которые, выплевывая чуть-чуть топлива, меняли ориентацию. Да? У них трехосевая стабилизация была. По-моему, на каждом из Voyager'ов было порядка 100 килограммов топлива на это заложено. И где-то вот относительно недавно, там в каком-то там недавнем году, была информация о том, что они потратили из этих 100 килограмм более 2/3. То есть меняют ориентацию в пространстве Voyager'ы за счет расхода топлива. У более современных аппаратов, ну не только аппаратов, на той же МКС, например, есть такая штука, которая на английском называется Reaction Wheels. Это маховики, которые за счет вращения стабилизируют аппарат. Ну то есть у нас есть на борту, вот представьте, есть на борту три взаимно ортогонально направленных осями гироскопа. То есть три таких колеса раскрученных. И работают они за счет того, что угловой момент должен быть постоянен. То есть угловой момент сохраняется. Соответственно, если вот в каждом из колесе есть куча углового момента за счет того, что они раскручены, и если с помощью, например, электромотора одно из этих колесиков замедлить, то аппарат начнет вращаться, чтобы компенсировать потерю углового момента в этом самом гироскопе. И таким образом можно управлять ориентацией аппарата в пространстве. То есть за счет подачи, либо чуть-чуть больше раскручивая одно из колес гироскопа, либо наоборот их замедляя, можно как раз вот вращать всем аппаратом. Таким образом мы можем перерабатывать электроэнергию во вращательную энергию самого аппарата. Мы не можем его куда-то направить таким образом, то есть не выбросив топливо в обратную сторону, мы не можем куда-то заставить его двигаться, но вращаться вокруг своей оси вполне можем. Ну и этим, собственно, пользуются, например, на МКС такая штука есть, они управляют таким образом ориентацией станции. Эта штука важна, например, для космических телескопов. Почему эта штука им нужна именно для космических телескопов? Ну, как минимум, потому что, используя как раз вот эти вот выплевывающие двигатели, выплевывающие чуть-чуть газы, есть риск, например, запачкать зеркало. Ну, что какие-то брызги топлива попадут на зеркало и испортят таким образом изображение. Поэтому как раз вот эти самые Reaction Wheels, не уверен, как они называются на русском, стабилизирующие гироскопы, стабилизирующие маховики, вот их и стоит использовать. Но, насколько я помню, на Voyager'ах их не было, потому что в то время это была такая типа новая технология, которую еще не успели применить. Ну а что касается их текущего положения, сейчас, ну вообще Voyager ориентируется по звездам, у них есть старт-трекер и у них есть система направления на Солнце, так как Солнце всегда для них будет самой яркой точкой, и на сегодняшний день им достаточно просто направиться на Солнце, то есть их антенна, ну, ее пучок будет направлен на Землю, если просто его сейчас направить на Солнце. Так что сейчас им особо не нужно в этом плане контролировать себя. Они могут просто направляться на Солнце, у них есть для этого встроенные штуки. Ну и последний на сегодня вопрос от слушателя, который решил остаться анонимным. Пишет он следующее. Интересно, гипотетически, при условии низкой роботизации марсианских миссий, то есть людям удобнее летать в далекие дали, а не роботам. Какие профессии или, скорее, какое образование будет востребовано при освоении космоса? Именно что в поле? Какие задачи эти люди будут решать? Какой путь эти люди должны будут пройти, чтобы оказаться в этом условном поле? Какие цели будут приоритеты в начале? Создание поддерживающегося, хоть в некотором смысле, поселения или же исследовательская работа? У меня есть ощущение, что я отвечал на подобный вопрос, но в любом случае, давайте коротко отвечу еще раз. То есть, грубо говоря, если у нас будут миссии к Марсу пилотируемые, то кто в первую очередь будет там востребован, какое образование и так далее. Почти точно отвечал уже на этот вопрос, но важно что сказать, что как минимум врачи точно будут нужны на Марсе, потому что люди будут болеть, люди будут травмироваться, это от этого никуда не уйдешь, и их надо будет как-то лечить. Инженеры, потому что нужно будет поддерживать все оборудование в рабочем состоянии и каким-то образом его поддерживать, а потому что оборудование, как и люди, имеет весьма неприятное свойство ломаться, и это тоже неизбежно, и надо будет все чинить. Ну, геологи будут нужны, потому что геология — это будет одна из основных областей науки, которая получит какой-то буст за счет пилотируемого присутствия на Марсе. Что еще? Психологи наверняка будут нужны. Не знаю, стоит ли как бы психологи в данном случае — это как бы подвид врачей, но вот это вот все тоже надо будет как-то решать. Но, собственно, мало чем отличается это от там, миссии на МКС, например, или на Луну. Но вот это вот основные вещи, которые в первую очередь приходят в голову. Ну а дальше будет уже зависеть от направленности там, того, что будут делать в этих самых миссиях, какие у них будут цели, найдут ли там жизнь и так далее. Но инженеры, медики, психологи, пожалуй, вот это вот первое, что приходит в голову. Как-то так. Так что инженерам всегда надо будет... всегда будет чем заняться и идти на технические специальности или на медицинские специальности. Вполне, я думаю, перспективно, если вы когда-нибудь хотите полететь на Марс и чтобы ваши навыки там пригодились. Но вообще, конечно же, Ну, а я думаю, что в будущем все это нужно будет совмещать всем членам экипажа, так или иначе. Да, будут какие-то специализации и так далее, но надо будет быстро учиться всяким сложным вещам. И вот это вот главный навык, который пригодится не только на Марсе, но и на Земле в ближайшее время, я думаю. Вот такая философская нота на сегодня. На ней, пожалуй, и буду заканчивать сегодняшний выпуск. Вот таким он получился. Много вопросов присылайте, присылайте еще. Самые интересные будут в новых каких-нибудь выпусках. Напоминаю, что присылать вопросы стоит на почту ap@berdicast.com. В теме письма указывайте, что это вопрос в теорию Большой Бороды или что-нибудь в этом роде. Вот так мы, собственно, будем вместе двигаться вперед. Напоминаю, что в аудиоверсии, в шоу-ноутах есть ссылочка на наш открытый, точнее, закрытый чатик «Клуб Карла Сагана», но пока он открыт для всех тех, кто сможет найти ссылочку и по ней пройти. Если вам нужно сообщество единомышленников и людей, которые также увлечены космосом, но могут разговаривать на совершенно разные темы, приходите в наш телеграм-чатик «Клуб Карла Сагана». Там уже почти 700 человек, если мне память не изменяет. Так что присоединяйтесь. Там хорошо и временами весело. Не забывайте, что у нас у этого выпуска есть партнер Латвийское радио 4. Они делают подкаст «Дикая натура», который всячески рекомендую заценить. Сделайте мне приятное, сделайте им приятное, послушайте хороший подкаст. Если понравится, напишите им чего-нибудь в отзывах в Кастбоксе или Apple подкастах. Скажите, что пришли от теории Большой Бороды. Они будут рады. Ну и что еще остается сказать? Да, пожалуй, вроде все. Так что на этом буду на сегодня с вами прощаться. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.